Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Это программа «Дикий Запад», итоговая программа 2021 года. В студии Иван Яковина и Дарья Колесниченко.
Привет, Иван, ты привет слухачам.
Итак, начнем мы с 6 января, когда случилось в Америке, наверное, самое громкое событие этого года – штурм Капитолия, когда сторонники Дональда Трампа напали, по сути дела, на американский парламент, чтобы не дать утвердить Джозефа Байдена президентом США.
В результате цієї події, знаешь, так скоро сталися демократы и... почали процедуру імпічменту Трампу за це.
Да, по суті діла второй імпічмент почався.
Перша в історії.
У которого, кстати, було даже больше шансов на прохождение, чем у первого. Но в последний момент республіканцы, многие, которые сначала поддержали імпічмент, дали задний ход, и в результате этот імпічмент не был утвержден. Но Трампа не отстранили даже заочно уже от должности. Но началось парламентское расследование, очень серьезное, которое продолжается до сих пор.
Яке наразі ведеться, и ще немає остаточних результатів, и я думаю, что там може бути якийсь не дуже добрий кінець для Трампа.
Да, там сейчас очень много людей проверяют переписку, почту, электронные
заявления.
Дзвінки
Трампа проверяют зараз.
Все-все-все, да. И вполне возможно, что по итогам этого парламентского расследования будут возбуждены уголовные дела, и кто-то даже, может быть, сядет в тюрьму. И, кстати, на самом деле, это расследование может быть единственным шансом на то, чтобы посадить самого Трампа в тюрьму и не допустить его до выборов.
Короче, кажучи, то, что сталося 6 січня, ще буде аукуватись дуже довго.
Да, это абсолютно беспрецедентное событие было для американской демократии. Дальше. Миграционный кризис у нас случился в Америке. Тоже нельзя об этом сказать, потому что он достаточно серьезно подкосил в конце концов и рейтинг популярности нынешнего президента Джозефа Байдена.
Давай скажем, что взагалі там сталося, коли Байден прийшов до влади, одним из найперших его рішень було від скасування двох указів Трампа про те, що мігранти, короче кажучи, мігрантам Байден дозволив приїжджати до Америки, приходити.
Да, сначала разрешил, просто сказав, що ми такі гуманные, конечно, мы же не Трамп. А потом, когда волна просто дикая пошла, сказали, мы не Трамп, но мы все равно не даем.
И найголовніше, тоді пішла хвиля не просто мігрантів до дорослих, а діти почали якраз туди вламуватись.
Да, потому что детей американцы по американским законам, утвержденным Джозефом Байденом, обязаны были пускать. В результате началось то, что началось, и Байден бросил на это дело Камалу Харрис разгребать, но об этом мы еще чуть подробнее поговорим. Еще одно интересное байденовское утверждение начала года, это было то, что в интервью телеканалу NBC, по-моему, то, или ABC, что Владимир Путин является убийцей, он сказал.
Так, і це заява не дуже сильно сподобалась Путіну. Тоді Путін сказав у відповідь, що хто так прозивається, той сам так називається. Але в результаті така суперечка їх призвела до того, що Путін і Байден зустрілися.
Да, ну не просто так, потому что сразу после этого заявления Джозефа Байдена Владимир Путін начал подтягивать войска к границам України. Если, я думаю, помнят многие еще то, что сейчас происходит, это уже вторая такая история, потому что первая была еще в марте началась. И именно тогда Путин начал подтягивать войска. Почему? Потому что без общения с президентом США российский лидер теряет свою легитимность, и поэтому ему необходимо было заставить Байдена сесть за стол переговоров с собой.
И в результате войска почали відводити после этих перемовин.
Да.
На відміну від цього разу.
В июне уже прошли переговоры Байдена и Путина в Женеве, и там, по общему признанию, Путин победил на этих переговорах Байдена, переговорил. Байден вел себя как тухлая селедка, не смог вообще противопоставить Путину абсолютно ничего. Видимо, надеялся на свои какие-то переговорщики и таланты, которые в данном случае не сработали. Но вообще Байден выглядел плохо. И в результате, да, Путин добился почти всего, чего хотел.
Это была первая такая поразка, скажем так, Байдена на международной арене. Друга відбулася уже незабаром, потому что... коли були виведені війська з Афганістану американські.
Да, Байден пообіцяв вивести війська з Афганістану в такому очень організовано, очень правильно, очень получился полный хаос. Нормального виводу войск не було, погибли люди, був теракт очень серйозний, погибло 1,5 десятка американських військовослужащих, сотні там каких-то местных афганців. В общем, все это выглядело абсолютно ужасно, и многие американские наблюдатели Байдена за это просто готовы были терзать, уничтожить и так далее. И, кстати, вот именно в этот момент с Афганистана, с уничтожительных критики в адрес Байдена по Афганистану началось падение очень серьезное.
Про яке ми трохи пізніше поговоримо, але так, воно досі йому відгукується.
Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что из всего того, что Байден сделал за этот год, на мой взгляд, Афганистан был самым правильным его делом. Да, очень неорганизованно, очень криво, очень тупо было организовано вот этот вывод войск из Афганистана, но то, что закончил он войну, которая шла без всякой надежды на победу 20 лет, это очень хорошо.
И яка финансувалася дуже сильно.
Да, на которую стратили триллион долларов, я думаю, потомки будут Байдену благодарны за то, что они не вынуждены воевать на этой войне и не вынуждены платить гигантскими деньгами за эту войну. И, кстати, интересно то, что после вывода войск из Афганистана, про Афганистан, в общем, все забыли. Все говорили, ой, там будет катастрофа. Катастрофа там есть, но всем наплевать уже, потому что американцев там нет.
И все. Ну, слухай, але его критики ему досі це все закидають. І...
Да, я согласен. Но, в принципе, я считаю, что это, наверное, было единственное действительно хорошее, полезное, умное дело, которое сделал Байден за этот год. На мой взгляд, на мой взгляд, для Америки это стратегически очень хорошая затея была. Ну, тем временем в самой Америке... Переходим к нашей любимой теме. Американские политики и их приключения в этом году. Значит, господин Мэтт Гейтс.
Так, це конгресмен-республіканець, якщо хто не знає. Він такий досить одіозний персонаж. І його звинуватили у тому, що він торгував неповнолітніми. Ну, що він, власне кажучи, робив? Він просто привозив неповнолітніх дівчат з собою там, в цілях сексу. І... По різних штатах, а згідно з законодавством, це вважається як торгівля людьми. Так. І зараз проти нього ведеться розслідування.
Мені більше всього в цій історії про Мета Гейтса подобається те, що він показував фотки голих, несовершеннолітніх своїх каких-то любовниць прямо в залі засідання американського конгресу другим конгресменам, тобто своїм колегам по американському парламенту. Він хвастався, з ким він спав, причому з несовершеннолітніми, прямо там на місці.
Так, і як розповідали ці жінки, які були присутні на тих деяких його вечірках, він навіть доходило до того, що він, наприклад, приводив тих дівчат на вечірки, які там відбувались після з'їзду республіканської партії.
Да, Мэтт Гейтс взагалі не парився, тобто чувак абсолютно потеряв берега, почав гулять, кутить, тусить, і причому там і наркота була замішана, і що довго там не було в цих тусовках Мэтта Гейтса, ну зараз він строїть із себе такого пострадавшу сторону.
Він каже, що це його так на нього нагнали все, що це все неправда, і взагалі він так себе, насправді він так себе поводив, тому що він думав, що за нього буде вписувати сюди Дональд Трамп. А Трамп не вписався.
Да, продовжимо цю животрепещущу тему в следующей части.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Итоговая программа «Дикий Запад» 2021 года. Итак, говорили мы про Мэтта Гейтса, американского конгрессмена, который прославился тем, что зажигал с несовершеннолетними девушками наркотой и в том числе показывал эти фотки в здании американского конгресса своим коллегам-конгрессменам. Но, как ни стало, против него завели уголовное дело. Все вроде начиналось серьезно. Но, как показывает система, любая всегда своих членов ценит больше, чем каких-то там неполнолетних девушек, поэтому вроде бы это уголовное дело заглохло, но оно как будто не расследуется.
Поки що, наразі будемо говорити. Може, ще буде там якісь продовження?
Мэтт Гейтс ездит с концертами, так сказать, выступлениями по всей Америке, хвалит Дональда Трампа и ругает демократов, но вообще-то говоря, как бы чувак, в общем, в педофилии прям вот по уши замазан, да? Но пока он говорит, что он там жертва, понимаешь, врагов. Еще одна история из этой же серии, это история... Эпштейна и Гислейн Максвелл. Эпштейн, господи, как его? Джеффри Эпштейн.
Джеффри
Эпштейн – это организатор педофильской сети. Целые острова, у него какие-то замки, особняки, там наполненные, опять же, несовершеннолетними девочками. Там все знаменитости мира, включая Билла Гейтса, Билла Клинтона, Дональда Трампа. Да кого хочешь, блин, бывших премьер-министров Израиля, членов английской королевской семьи. Да, кто угодно там тусовался. Сейчас все, конечно, говорят, мы вообще не подозревали, что он оказывается педофилом. Это причем они не подозревали после того, как его уже осудили за педофилию. Этот товарищ, сейчас это дело раскручивается благодаря тому, что судят в Америке, точнее, уже осудили Гислейн Максвелл, помощницу ближайшего Эпштейна.
Ну, це не зовсім помічниця, це його громадянська дружина, хоче так сказати.
Вона і дружина, і вона все у нього. Тобто, как бы, його как бы, отражение, такое второе я
его. В жіночому тілі, я б сказала.
Да, і її осудили, її признали виновною, по-моєму, по 5 пунктам обвинения. Из шести или по...
По пяти из шести.
Да. Но пока срок ей еще не присудили, видимо, это уже будет в новом году. Поздравляем ее с Новым годом. Но что выясняется? Опять же, та же история. То есть расследуются дела, вот связанные с педофилией, только старые, когда там еще не были замешаны никакие знаменитости.
Ну, так, да. Просто сам Епштейн якимось дивним чином, ніби кінчив життя самогубством у в'язниці з другої спроби. Ось. Але залишилась Гіслейн Максвелл. І як вона зараз каже, що зараз ніби з нею хочуть зробити, знаєш, такого козла відпущення, як це кажуть.
Да.
Хоча я вважаю, хоча я вважаю, що не потрібно тут прикидуватися невинною овечкою, яка ні до чого не має ніякої причасності. Вона так само була причетна. І за свідченнями тих дівчат, вона ще гірший чорт, ніж сам Епштейн.
В рождественському смислі чорт, да. Так що, надо сказати, вся ця історія показує в очередний раз, що да, даже когда вдруг правосуддя со второй, с третьей попытки доходит до розслідування дел, в которых замешаны богатые знаменитые люди, даже в Америке вот на том моменте, когда, собственно, давайте привлечем уже там принца Эндрю или Билла Клинтона или Билла Гейтса, начинается пробуксовка, сразу все забывают, никто ничего не помнит, никто ничего не знает и так далее. И в результате остается только несчастная эта Гислейн Максвелл, а ей, я думаю, ей, видимо, объяснили, что если она будет дергаться, то она закончит точно так же, как Епштейн.
И залишається сподіватися, що, можливо, Гислейн Максвелл розповість таке щось новеньке про, про Трампа і про Клінтона. То на що їй втрачати?
Жизнь. Как, слушай, я уверен, то, что ей сказали, если будешь начнешь рассказывать, закончишь, как твой дружок Епштейн. Так, то тоже найдут тебя внезапно повешенный в камере.
Так и так, и так світи купа років у в'язниці.
Купа років все равно хотя бы живой останешься. Да? Я готов сидеть купу років, лишь бы живым, а не вот на том свете.
Не знаю.
Хотя я ни того, ни не хочу, никому не желаю, но все равно. Еще одна история из похожей, смежной, так сказать, отрасли. Дело Энди и Криса Куома. Два тоже человека, которые занимались в высшей степени противоправными делами. Один из них был губернатором штата Нью-Йорк. Опять же, богатый, знаменитый. Второй был телеведущий на телеканале CNN. Самый востребованный телеведущий. Так вот, тот, который губернатор штата Нью-Йорк, домогался до своих помощниц. Тот, который телеведущий, покрывал его и помогал ему отмазаться от расследования.
С работы вылетели обои этого року.
Да.
На счастье.
С работы вылетели, но... судить не будут ни того, ни другого. При том, что Энди Куомо, который был губернатором, он, помимо всего прочего, замешан в том, что он фальсифицировал данные о смертях в результате ковида и принимал решения, которые привели к гибели как минимум 15 тысяч человек. Его за это тоже судить
так,
не будут.
А при тому всьому, що він же не просто там був якимось губернатором, який там десь повз ніби, так, у нього ковід. Ні, він же був як обличчям просто борцем з ковіду.
Да.
Там Трамп був таким ніби як придурком
злим,
просто,
да.
А от Ендрю Куомо, ось він знає, еще рубити.
Да, и добрый, хороший Энди Куомо отправил на тот свет 15 тысяч человек и написал книгу о лидерстве во время ковида, который продал издателям за 3 миллиона долларов. Ну, то, в том еще и денег за это.
Я думаю, что Эндрю Куомо тоді думав, як він же буде заїжджати в Білий Дім від демократичної партії. Насправді.
100%.
Так, але в 2021 році, на щастя, його всі плани розрушились.
Да, Энди Куомо говорил, что меня уберут с поста губернатора только ногами вперед, но до этого не дошло. На самом деле, конечно, человек, я думаю, пережил страшнейшую травму, потому что он, как Лукашенко, он больше всего на свете любит власть. И оставшись без власти, я думаю, сейчас он будет просто рвать и метать.
А, до речі, ж і батько його так само був губернатором,
да,
Нью-Йорку. Тобто, в них, знаєш, таке, він як Коля Лукашенко
Маріо,
швидше якийсь.
Да, Маріо Куомо он был. И эта семья абсолютно, кстати, связанная с Трампом, связанная с Джуліані, связанная со всеми боссами нью-йоркской мафии. Это абсолютно мафиозная такая
клан.
Организация. Клан такой, да. Ну, тем не менее, слава богу, выкинули их, чуть не сказал плохого слова, из власти. И здесь по заслугам. Но все равно судить их и сажать в тюрьму, видимо, никто не будет, что я считаю, несправедливо, неправильно.
Хіба що єдине, що тут можливо, що будуть якісь громадянські позови, і що самі жінки будуть, знаєш, добиватися справедливості.
Будемо надіятися, тому що в следующей части ми начнемо якраз розказувати про то, про дуже відому жінку, яка все-таки добилась американка для себе справедливості, несмотря на довгі роки, десятиліття, можна сказати, рабства.
Дикий Захід на радіо НВ.
Женщина, которую мы анонсировали в предыдущей части, это, конечно, всемирно известная музыкантша и певица Брітні Спірс.
Так, цього року нарешті Брітні Спірс завдяки рішенню суду вдалося вибратись з-під опіки свого батька, який керував її життям буквально у всіх сенсах з 2008 року. У 2008 році Брітні Спірс попала під його опіку, тому що в неї були якісь там психологічні проблеми. І з того часу її батько розпоряджався її фінансами, по-перше, при тому, що Брітні Спірс там виступала і заробляла мільйони доларів. Її батько розпоряджався її особистим життям, з ким вона може зустрічатися, з ким ні. І цього року вже почався такий масштабний рух «Фрі Брітні», і вся ця справа дійшла до суда, і суд сказав батьку: все, до побачення, Брітні Спірс сама може вирішувати, що їй робити.
Саме інтересне, що починалося це все як теорія заговору, тому що ніхто не вірив, що Брітні Спірс реально не може розпоряджатися своєю життям. Все говорят: да вы что, дураки, она же всемирно известная певица. Конечно, она может распоряжаться. Но потом Бритни Спирс сама стала давать какие-то сигналы, что она не может вообще ничего говорить, ни с кем не встречаться, ничего. И вообще, вот знаешь, мне еще интересно, то, что она попала в это рабство фактически, под эту опеку,
ну, да,
будучи молодой еще достаточно девушкой, да, там сколько ей было, 20 с чем-то там лет, а вышла уже 40-летняя женщина оттуда. То есть, так сказать, лучшие годы ее жизни прошли вот в этом каком-то непонятном лимбо.
Ну, справа же в том, что взагалі дуже незрозуміло, чому батьку дали цю опіку над нею, тому що, наскільки відомо, у неї з батьком завжди були погані стосунки. Тобто вона завжди його там звинувачувала в якихось проблемах своїх, скажімо так. Не знаю, наскільки там правда це все, але наскільки там батько був дійсно поганим стосовно неї, хоча якщо дивитися, що він понад 10 років тримав її у рабстві, то, мабуть, не дуже добре до неї ставився.
Ну да, є вопросики.
Ось, але... Не може бути таке, що твоїм життям настільки сильно розпоряджається.
Ну, на самом деле, ця історія породила в Америці всі національні, общенаціональні дискусії о том, стоїть ли вообще отменить этот закон, который позволяет вот такое вот, такое обращение с людьми, которые, в общем, в своем уме и трезвой памяти. То есть, она же не совсем, не окончательно сумасшедшая. У нее, конечно, были странные поступки, но по ней же не видно, что она вполне работоспособна и не потерявшая способность соображать.
Як на мене, то навпаки, поки вона була у цьому рабстві, вона ще більше поїхала, якщо в неї були якісь проблеми.
Кухонь,
тому що, наскільки відомо, її же кололи різними не дуже добрими препаратами, я не пам'ятаю, якими. Принаймні, вона про це розповідала.
Ну, слава Богу, Брітні Спірс на свободі, хоч одна хороша, ну, хоча
так, і вона
одна.
Навіть виходить заміж.
От, да. От, щастя здоров'я. Многих лет щасливої сімейної життя.
Свята любов.
Да, свята любов. Ну, Меттью МакКонахі, наверное, любимий наш твой персонаж в Соединенных Штатах Америки.
Точно.
Разочаровал в этом году немножко, скажем прям. Мы надеялись, что в 22-м году он пойдет на... будет избираться в губернатора штата Техас, но он сказал, что не пойдет.
Ну, дивись, він... Я б не сказала, що він повністю в нас забрав вже надію, у мене вона ще залишається, тому що, можливо, Меттью піде зразу в президенти.
Да, я теж на це надіюсь. Зараз він сказав, він виступав там на одному телешоу, сказав, що буде, збиратися сконцентрироваться на воспитанні дітей і написанні книг. То есть он сказал: я хочу рассказывать истории и воспитывать своих детей.
Его книга, до речи, стала бестселлером за версию «Нью-Йорк Таймс».
Да, все говорят, хорошая книга. Я не читал, но все хвалят очень. Говорят, что книга действительно классная. Если кто обладает такой возможностью, советую, наверное, почитать.
Книга называется «Зеленое светло», если что.
Вот. Но МакКонахи... на самом деле, знаешь, я его слушаю, действительно рассуждает. Он очень хорошо, очень, во всяком случае, точно лучше, чем Байден, точно лучше, чем Трамп. То есть, если выбирать между Байденом и Трампом... Ну, знаешь, Берни Сандерс старше, но он, в принципе, тоже здраво рассуждает, на мой взгляд. И я думаю, если выбирать между МакКонахи, даже Сандерсом, МакКонахи, Сандерсом, Байденом или Трампом, я выберу, наверное, МакКонахи.
Знаешь, МакКонахи, з якої сторони, як на мене, він такий новий крок в нову політику, тому що це людина, яка взагалі ніяким чином не була в ній замішана. І, мабуть, майбутнє якраз за такими людьми політичне, тому що, як показує навіть минулий рік, так, то всі політичні еліти, вони перегризлися, вони настільки застрягли в всякому своєму багні, що краще МакКонахі, в якого немає досвіду.
Ну, в Америці, да, в Америці, пожалуйста, так. Тим більше, він такий, якби, чоловік-то не бідний у нього.
Ну, слухай, він точно не красти туди йде.
Да, он не безызвестный, то есть он реально там голливудский вообще актер, его знает весь мир, то есть он не за известностью, не ради тщеславия. У него есть, правда же, какие-то там идеи, мысли, он хочет что-то изменить в Америке. И дай ему бог, на самом деле. Если он справится, я буду только счастлив. То есть, на самом деле, мне правда кажется, что в политике, в мировой, не только в Америке вообще, во всем мире не хватает немного идеалистов. То есть туда люди слишком уж рвачи идут такие, которые наколотить бабла и свалить. А вот идеалистов, людей в хорошем смысле слова, там очень мало. Мне кажется, это нехорошо.
ось отошто. І поки такі люди ще не зовсім дійшли до політики, люди, які перебувають у політиці, між собою трохи гризуться.
Це точно.
Так, тому що у Білому домі є такий конфлікт назрів між прихильниками різних думок стосовно зовнішньої політики Байдена. Одна частина говорить про те, що до Росії треба ставитися так дипломатично, треба з нею говорити. Інша частина вважає, що проти Росії треба вводити жорсткі санкції, з Путіним говорити особо нема про що, і все з ним давним-давно зрозуміло.
Перший – це, звісно, Джейк Салліван, совітник Байдена по зовнішній політиці і національній безпеці. Другий – це глава Госдепартаменту Ентоні Блінкен. Ну, у Салливана, в принципі, понятна його позиція. Він говорить, що нам потрібно... Нам, я имею в виду американцам, нужно с Китаем бодаться, а не с Россией. На Россию вообще не стоит отвлекаться, потому что Россия уже ничего, ни на что не влияет и ничего не решает. Блинкен говорит, что нет, если мы забудем про Россию, Россия с Китаем объединятся и вместе там могут нам навалять. В общем, два разных подхода, между ними идет постоянный конфликт, и то одни побеждают, то другие. То есть, вот когда была встреча Байдена с Путиным в Женеве, это явно была работа Салливана. Вот то, что сейчас происходит, это все-таки больше похоже на работу Блинкена, когда угрожают американцы очень серьезными санкціями и так далі. Мені кажеться, здесь...
Ну, так, наразі відомо, що зараз Блінкен більше курує зовнішню політику в Білому домі.
Да, вот, кстати, ми записуємо цю програму ще до телефонного розмови Байдена і Путіна, який має відбуватися вечором 30 декабря. Інтересно, чим це закінчиться. Ну, в принципі, якщо ми ісходимо із того, що Блінкен все-таки главний зараз во внешній політиці США, то, наверное, розмов буде реально жорстким. Будемо надіятися на це, по крайней мере. Інтересно, оправдаются ли наши ожидания. И, во-первых, разговор будет жестким, а во-вторых, он будет довольно неприятным для Владимира.
Так, зараз буде невеличка пауза, а потім ми продовжимо.
Дикий захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковин, Дарья Колесниченко. Подводим итоги 2021 года для Соединенных Штатов Америки. Противостояние во внешней политике вот это Салливана и Блинкена, оно выражается во многих всяких сферах. Но одной из них, конечно, стали отношения США с Европой. И вот Салливан стоял на том, что отношения американцев с Германией, с европейскими союзниками, наверное, даже важнее для США, чем отношения с Украиной. И поэтому, собственно, Джо Байден отказался накладывать санкции на «Северный поток-2».
Так, і Байден намагається зараз зберегти стосунки з владою Німеччини. Ну, раніше з Меркель, він там весь час зустрічався з нею і намагався там підтримувати, так? Ну, зараз же Шольцом. Ну, сейчас... Шольцом поки він не зустрічався.
Пока ні, ну, але по телефону вони вже говорили. І взагалі абсолютно очевидно, що Байден хоче відновити пошатнувшись отношення з європейськими союзниками, які, собственно, були нарушені во время президентства Дональда Трампа. Ще один важливий момент – це, звісно, отношення Соєднаних Штатів з Китаєм. Наверное, это ключевой момент американской внешней политики. Очень плохо там все, совсем фигово. Собственно, здесь тоже чувствуется влияние Салливана. Почему? Потому что, во-первых, ну, на самом деле в Америке сейчас сложился консенсус насчет того, что с Китаем надо действовать максимально жестко. Там постепенно вводят разные всякие санкции против Китая. Например, вот совсем недавно был принят закон, запрещающий импорт чего бы то ни было в Америку из Синьцзян-Уйгурского автономного района, где, как считают американские правозащитники, жесточайшим преследованием подвергаются мусульмане-уйгуры. Китайцы заявили, что это вообще категорически неприемлемо, но сделать они, в общем, пока ничего не могут. Тоже Америка объявила вместе со своими союзниками бойкот Олимпиады в Пекине, которая начнется вот буквально через месяц, через полтора месяца, в середине февраля. Кроме того, очень плохие отношения ухудшались весь минувший год отношения между Китаем и США по Тайваню. Там постоянно были всякие инциденты в небе над Тайваньским проливом.
Там навіть доходило до того, що може початися війна.
Да, кроме того, в Южно-Китайському морі теж там постоянно якісь столкновення непонятні. Ну, якби не бойові столкновення, але все одно нічого хорошого. І на цьому фоні американці створили дуже важливу організацію, яка може таким протоазіатським НАТО, таким, як би, навіть не знаю, тільки-тільки починаючимся НАТО, да,
Австралія, Великобританія та США.
Да, організація називається ОКУС. Австралія, Великобританія, США, вони вместе збираються строїти для Австралії, наприклад, ядерні підводні лодки. І взагалі, в общем, этот союз, прямо скажем, нацелен на Китай, тобто на протидії Китаю, китайці страшно недоволі.
І цей союз, цим союзом так само дуже сильно незадоволена Франція, да, тому що тоді Австралія відмовилася від домовленостей з нею.
Да, і за по подводним лодкам. Ще один важливий союз в этом году, он був оформлений раніше, но укрепился, прям получил такое серьезное обоснование. Это, конечно, квод, то есть так называемая четверка. Здесь в него входит Япония, Индия, Австралия и США тоже против Китая. Это все нацелено. В общем, противостояние США и Китая во внешней политике США выходит, конечно, на то, что уже вышло, что там выходит. Вышло на первый план. Уже американцам не интересен Ближний Восток, как это было при Буше и при Обаме. Плюнули они на Ближний Восток, поняли, что ничего там искать, ждать там нечего, и занялись, конечно, в общем, только Китаем.
Так, ну давай еще поговорим трохи про внутреннюю политику саме
да,
США.
Build Back Better, главный план Байдена в области экономики. В общем, наполовину они его приняли, приняли только инфраструктурную часть, часть социальную не приняли. Из-за этого все уже решили, что Байден хромая утка, и у него не получится закончить свои все планы президентские из-за того, что у него просто не будет большинства в Конгрессе.
Так, и цим всім починає користатися його віце-президентка Камала Харріс, яка цього року, знаєш, вона ж стала там першою жінкою на посаді віце-президентки, тим більше темношкірою, хоча вона там така відносно шкіра, насправді. Ось, ну, вона, принаймні, себе так позиціонує. І це було провалом, фактично, цей рік для Камали.
Так, да, Камала, це було провалом і для Байдена, тому що Камала, як вияснилось, це худший віце-президент в історії людства.
Ой, до речі, я б не сказала, що для Байдена, тому що він від неї якось віднікується. Типу, я не знаю, ну, це не її проблеми.
Ну, це ненормальна ситуація, коли чоловік винужден від собственного віце-президента шарахатися, розумієш? Це не,
ну, це ненормально, не,
вона
так робить.
Вона його має підтримувати, вона йому допомагати має, а то він від неї має там прятатися, щоб вона, не дай Бог, не зацепила своїм поганим рейтингом.
Ну, короче кажучи, вони там один до одного не дуже добре ставляться насправді. І зараз Камала веде цілі бої просто зі своїм конкурентом, як вона вважає, найближчим Бутінджем, який так само...
Пітом Бутінджем, да, міністром транспорту.
Так, який так само планує балотуватися у президенти,
да,
США.
В общем, при живому Байдені вони вже ділять його шкуру.
Байден всіканув, сказав вже, що я піду в президенти на наступний термін.
Всі посміялись, тому що очевидно, що він не зможе цього зробити просто по фізіологічним причинам. Він реально дуже плохо виглядає.
Так, і по фізіологічним, і по тим, що у нього дуже жахливі рейтинги.
Да, рейтинги у Байдена обвалились до трамповських показателей. Ну, у Трампа хоча б була в перший год підтримка, дуже яростна підтримка його бази, тобто mm-hmm. республіканців. Республіканці всі як один були за нього. У Байдена його рейтинги такі ж низькі, як і у Трампа, но у Байдена нет підтримки со сторони демократів. Демократи говорять, ну да, ну нормально, ну ніякого энтузиазму относительно Байдена.
Ну, явно сказали. Республіканці Трампа більше люблять, ніж демократи Байдена.
Это 100%. Ну, Байден, конечно, полностью провалился как президент. Я думаю, вот поэтому, собственно, мы и надеемся на Мэттью МакКонахи в значительной степени. Но еще буквально несколько новостей, которые очень важны, мне кажется, надо упомянуть. Главная научная история – это, конечно, запуск телескопа Джеймс Уэбб, который стоил 10 миллиардов долларов, строился 25 лет. Это реально абсолютно новое слово в истории человечества, я бы так сказал. Потому что мы благодаря этому телескопу, скорее всего, узнаем, есть ли жизнь на планете вокруг нас, в ближайшем нашем галактическом окружении. Это первое. И второе, мы узнаем, увидим просто, как создавалась наша Вселенная, как она вообще появилась на свет. Ну, еще Илон Маск стал человеком года.
Так, за версию журнала Time.
Да, да, совершенно заслуженно. Человек изменил нашу планету и будущее нашей планеты, и то, что электрические автомобили, и то, что SpaceX, и то, что, кстати, Skylink, вот эта система спутникового интернета, она может послужить на разрушение тоталитарных режимов по всему миру. Ну, и еще пару слов хочу сказать про кино. Главный фильм года, на мой взгляд, это «Дюна». Мне очень, очень понравилось. Очень,
ну, нарешті я би сказала, що 2021-й, він для мене в плані кінематографа асоціюється з тим, що воно ожило. Просто воно відродилося частково.
Да, это правда, да. Ну и фильм «Не смотри вверх», который сейчас наделал
шум. А я не бачила поки.
Под самый конец года он появился. Фильм, кстати, очень советую посмотреть. Mm-hmm. Очень жесткая сатира, кстати, на Америку. На
либеральную, да, самого
чего? На всю, на самом деле. Это все. И, кстати, делали его соратники Берни Сандерса.
Вау,
фильм,
класс.
Да. То есть, такая, многие, я знаю, люди с правыми убеждениями, им нравится этот фильм. Я невидимо просто не знаю, что это абсолютно левацкая агитка-манифест. Но мне, как человеку левых убеждений, она очень, фильм понравился, очень всем советую.
Так, на цій чудовій ноті будемо закінчувати.
Да прибуде з вами сила, всього вам самого найлучшого в новому году.
Так, з Новим роком.
З Новим роком, з вами були Іван Яковина.
Дар'я Колесніченко.
І да прибуде з вами сила.
Пока.
Пока.
Дикий захід на радіо. НВ.